достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Передача «Экономика». Мы уже можем предложить вам голосование. А голосование достаточно простое, достаточно экономическое. Дело в том, что у нас у всех много прав. Это при ужасном Советском Союзе у нас возникали права только в том случае, если, вернее, после того, как мы начинали исполнять обязанности. Правда, в случае исполнения нами обязанностей действительно у нас было право на отдых, право на работу, оплачиваемую достаточно хорошо. То есть, если вы могли дойти до кассы физически, то свои 90 рублей вы в позднем социализме получали. Право на отдых, на бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, причем лучшее в мире по качеству. Массовое образование и массовое здравоохранение в Советском Союзе были в то время лучшими в мире. Куба, которой мы создали здравоохранение, и сегодня имеет лучшее здравоохранение в западном полушарии. Ну, правда, они... В 95-м году перестали принимать наши дипломы медицинские. Может быть, поэтому не сохранили качество. Но, тем не менее, у нас сейчас много прав, но есть одно главное право, которое мы действительно считаем неотъемлемым. Это право на жизнь. Между тем, это право нам не гарантируется. Потому что в экономическом отношении право на жизнь – это гарантированный прожиточный минимум. И в нашей стране 19,5 миллионов человек по официальным данным не имеют прожиточного минимума. Учитывая, что прожиточный минимум, который назначен нам, нашим государством, он по уровню калорийности примерно соответствует тому пайку, который немецкие военнопленные получали в советских лагерях во время войны, получается, что нынешнее российское государство, нынешнее правительство относится к 19,5 миллионам граждан Российской Федерации, в основном работающих, хуже, чем советский, сталинский, причем режим, относился к гитлеровцам во время войны и во время оккупации огромной части территории, разрушений и убийства десятков миллионов советских людей. Это реальная ситуация на сегодняшний день. Конечно, мне сейчас скажут, что много людей работают в теневой сфере, но даже по социологическим опросам 10% людей испытывают нехватку денег на еду. Это все равно 14 миллионов человек. Вот у меня вопрос. И когда мы с вами говорим о политике, когда мы говорим о Государственной Думе, когда мы говорим о том, что бы нам хотелось, о модернизации и всем остальном... Вот, да, вы пишете, у меня в компании 10 человек с зарплатой 10 тысяч рублей, вы замечательные деньги людям платите, а по факту у всех новые иномарки. Да, верно, я тоже, когда прихожу на некоторые телестудии или радиостудии, вижу девушек, раньше видел, с зарплатой $150 по тем деньгам, с телефончиками за $450. Я очень боялся спрашивать их, откуда у них телефончики. Но, тем не менее, это реальная ситуация. Огромной части российского общества не гарантировано даже право на жизнь. Собственно, не гарантировано никому из нас. Как только вы заводите разговор об этом, возникает дичайшая ситуация, когда вас начинают облаивать. Как вот сейчас мне некоторые товарищи в Телеграме тоже облаивают. А потому что мысль о том, что человек имеет право на жизнь, даже если он ватник, даже если он расист, даже если он поддерживает Путина. Вот эта мысль, для значительной части нашего общества, процентов, наверное, для 5, она нестерпима. Но эти 5%, они активны, и они достаточно энергично работают. Вот у меня вопрос очень... Да, и деньги на то, чтобы гарантировать прожиточный минимум, причем не фиктивный, а реальный, в нашей стране есть. А потому что не используем остатки средств на счетах федерального бюджета, когда Медведев говорит, что денег у нас нет, 7,8 триллионов рублей на 1 сентября, а на то, чтобы решить проблему прожиточного минимума, то есть права человека на жизнь, нужно 10% от этой суммы. А таким образом, вопрос не в деньгах, вопрос не в объективных трудностях. Вопрос только в желании государства признать за нами с вами право на жизнь. Вот я могу быть глупый, плохой, косой, кривой, асоциальный, даже преступник могу быть. Но если я существую, то государство право, мое право на жизнь должно признавать. У меня вопрос в связи с Новой Думой. У меня есть на этот счет мнение, но я не буду его вам навязывать до конца голосования. Я хочу спросить вас, как вы думаете, Государственная Дума новая, она гарантирует, она даст вам право на жизнь, то есть гарантированный прожиточный минимум, при том, что деньги есть и деньги будут, или не даст? Вот те, кто считает, что Государственная Дума даст вам, и мне тоже, гарантию жизни, гарантирует нам прожиточный минимум, пожалуйста, звоните по телефону, плюс 7-495-134-21-35. Повторюсь, последняя цифра – 35. Те, кто считает, что нынешняя Государственная Дума, я еще телефон не назвал, а уже народ начал голосовать, что нынешняя Государственная Дума не гарантирует нам право на жизнь, не дарует нам такое право, звоните по телефону плюс 7-495-134-21-36. Еще раз. Тот, кто оптимист, кто думает, что Государственная Дума признает за нами конституционное право на жизнь, и даст нам это право, плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что за нами такого права эта Дума не признает, плюс право на жизнь, я имею в виду, плюс 7-495-134-21-36. А телефон прямого эфира, плюс 7-495-77-73-94-8. СМС пишите. Плюс 7-925-48-94-8. И Telegram говорит MSK-бот латинскими буквами в одно слово. И у нас появился Twitter, дорогие друзья. У нас вернулся, слава тебе Господи, Twitter. Это собачка говорит МСК. Я прошу. Песня была «Я люблю тебя до слез», оказывается. Я просто ее не слышал. Я слышал трансляцию какой-то немецкой конференции. Ну, вам повезло больше, чем мне. А это не пессимизм, это реализм. И потом, извините, при чем здесь пессимизм, дорогие друзья? Я спрашиваю вас, думаете ли вы, что вам гарантируют право на жизнь? Или нет? Если у вас сегодня нет гарантированного прожиточного минимума, то понятно, что права на жизнь у вас нет. Это естественно, это следует из смысла слов. Я и так сижу, куда меня еще сажать-то? Я сижу здесь. Итак. Я должен сказать, что наши замечательные либералы не устают нас радовать. Я все думал, что некоторые либералы, ну, они как бы просто занимаются юмором. Ну, человек всего достиг, с деньгами проблем нет, с карьерой проблем нет. Ну, остается посмеяться самому, посмешить людей. А некоторые люди воспринимают себя с ужасающей серьезностью. При этом они делают хорошие дела. Скажем, господин Греф выстроил достаточно эффективный Сбербанк, достаточно чудовищными методами, на мой взгляд, но Сбербанк эффективен. Его прибыль 350 миллиардов рублей, если я правильно помню, за год. Эти деньги не вложены, как я подозреваю, в российскую экономику. Это просто прибыль, хотя банк государственный. Но он выдал замечательный прогноз. Смысл прогноза, опять-таки, если я его правильно понял, вообще смысл слов я обычно понимаю, заключается в том, что нефть кончится через 10 лет. Это фантастика. Причем фантастика сразу по целому ряду позиций. Ну, во-первых, это такая же вечная тема, как то, что завтра на страну опустится железный валютный занавес, и нам запретят пользоваться иностранной валютой. Вот из этой же серии абсолютно. Это такой психоз, только психоз не для домохозяек и не для людей, которые действительно боятся, что сейчас завтра наступит 37-й год, причем уже сегодня вечером. А это психоз для тех, кто где-то что-то о чем-то слышал, кто знает, что нефть играет для российской экономики большую роль, но ничего про нее больше не знает. Но, тем не менее, народ испугался. Реально испугался. И я поэтому должен, считаю своим обязанностью успокоить. Вот есть новости плохие, я о них говорю много, есть новости хорошие. Хорошая новость заключается в том, что нефть не кончится. Нефть мы разведываем все новые и новые бассейны нефти. А 2 года назад обнаружилось, что вот Сургут, Самотлор, вот эти вот нефтяное море, которое находится под Западной Сибирью, оно простирается на север под Карское море. Это было выдающееся достижение. А мне рассказывали, что один связанный с этим известный топ-менеджер бегал с пробиркой по коридору и показывал всем эту пробирку. И говорил: смотрите, какая прекрасная жидкость. Это счастье. Это действительно счастье, потому что это огромные запасы нефти, которые можно будет добывать через 10 лет, даже при нынешней цене нефти, когда технологическое развитие достигнет соответствующего уровня. Но, во-первых, первый раз я слышал о том, что нефть кончится, я слышал в 2002 году. И профессиональные люди, абсолютно профессиональные люди с цифрами, с графиками, с диаграммами, с расчетами, с математическими моделями, очень убедительно доказывали, что нефть кончится в 2014 году. Я про геологию не знал ничего. И я отстаивал позицию в споре с профессионалом. Мне было очень стыдно, что я возражаю профессионалам. И мне было очень страшно, потому что я возражал профессионалам, не понимая в этом ничего. Но я говорил им простые вещи, что, ребята, нефть не может кончиться через 10 лет, потому что нефть, которую можно добывать, это сочетание цены и себестоимости. А себестоимость – это технология. А я уже тогда знал компании, которые, несмотря на всю нашу технологическую убогость и отсталость, именно развивали именно передовые технологии. Чтобы не заниматься рекламой, я не назову компанию, но у нас уже 3 года назад велась технология добычи сланцевого газа. Я не очень понимаю, зачем это нужно было людям, которые захлебывались от обычного газа и от обычной нефти. Я подозреваю, что это просто люди, ну, они любили свою профессию и любят ее сейчас, и им было просто интересно. В общем, эти технологии у нас есть. Что касается цены, российская нефть одна из самых доступных в мире. Да, мы уступаем Саудовской Аравии, мы уступаем Ирану, мы уступаем Катару. У нас себестоимость выше, чем у них, но не катастрофически выше. Спасибо Советскому Союзу. Спасибо Советскому Союзу, который развил инфраструктуру в очень неприспособленных для этого условиях. И теперь, опираясь на старую инфраструктуру, ремонтировать ее, достраивать новую, существенно проще. И если у нас не будет нефти, то нефть, цена в мире подскочит настолько, что станет выгодно разрабатывать нашу труднодоступную нефть. Тогда, в 2002-2003 годах, я этот спор проиграл. Уважаемые руководители, послушали профессионалов. Сейчас 2016 год, и профессионалы по-прежнему... Вообще-то Советский Союз дал счастливое будущее не только господину Сечину, не только господину Путину, не только господину Навальному и господину Чубайсу. Вообще-то Советский Союз дал будущее всем нам. Потому что если бы Советского Союза не было, то мы бы сейчас не существовали физически. Это касается не просто войны, это касается уровня развития цивилизации. Я напомню, что наши прадеды в массе своей были неграмотны, могли читать религиозные книги. И культурная революция, которая у нас прошла, которую сейчас замалчивают вместе с коллективизацией и индустриализацией, действительно вывела людей из тьмы в прямом смысле этого слова. Так что давайте не будем плевать в своих родителей, в своих предков. Это вежливо или нежливо кому как нравится, но это глупо. Это не соответствует истине. Не будем превращать себя в Адольфов, не помнящих родства. Для этого есть другие радиостанции. Сейчас вы мне напишите, как они называются, я понимаю. Вот, возвращаясь к этому, к ситуации с нефтью. Говорят, что мир откажется от нефти, и мы захлебнемся в ней и в ней утонем. А практика показывает, что мир, переходя на новый уровень технологии, не отказывается от старых технологий. Ну, проще всего это видно в сфере медиа. Говорили, что кино убьет театр. До сих пор убивает. Потом говорили, что телевизор убьет кино, убивает до сих пор. Потом говорили, что видео убьет телевидение. Сейчас говорят, что интернет убьет все остальное. И да, действительно сокращает сферу внимания, которая уделяется всем остальным сферам. У нас до сих пор есть бумажные газеты и бумажные журналы, и их покупают. Люди платят до сих пор за бумагу, хотя я это не могу себе вообразить, но это правда. Таким образом, и на самом деле развитие энергетики уперлось в то, что при низкой цене нефти так называемая альтернативная энергетика мертва. За некоторыми исключениями, но это до сих пор еще исключение. И нефти будет нужна очень долго. Причем самое главное, Когда-то великий Менделеев говорил, что жечь нефть – это то же самое, что топить ассигнациями. Вот экспортировать нефть, а импортировать продукты ее переработки в виде разного рода полиэтиленов и продукции нефтехимии и химии – это то же самое, что экспортировать ассигнации по цене макулатуры. Мы сейчас этим занимаемся. И на самом деле, если мы разовьем свою нефть и газохимию хотя бы для себя, то мы обеспечим спрос на нефть, которую мы сейчас кому-то там продаем, очень и очень надолго. Так что нефть не кончится ни через 10 лет, ни через 20. Пугаться здесь не надо. Это не отменяет необходимость участия в технологическом прогрессе. Это не отменяет необходимости передовых технологий. Но это развивать технологии нужно, опираясь на нефтедоллар. Когда говорят, что нефть – это проклятие, вы знаете, нефть – проклятие для идиотов. Вы уж меня извините. А почему-то нефть не является проклятием, и газ не является проклятием для Норвегии. Почему-то газ не является проклятием для Великобритании. Да? Но, тем не менее, нефть и газ не являются проклятием для Америки. Но при всем этом нефть является проклятием для Саудовской Аравии, Нигерии, Кувейта и чудесной Российской Федерации. Коллеги, если мы применим голову, если государство из модели разграбления страны, созданной в начале 90-го года, перейдет по плохому или по хорошему в модель развития, а для этого нам нужно, придется здорово постараться, то, извините, тогда нефть будет тем, чем она является на самом деле. Это дар Божий, это благословение Божье. Ну, для религиозных людей, разумеется. Значит, я напоминаю, что у нас продолжается голосование. Электорат «Единой России» у нас по-прежнему на своем высоком уровне. Но я все-таки напоминаю, что те люди, которые считают, что у нас Государственная Дума новая все-таки дарует нам право на жизнь, обеспечив нам, гарантировав нам прожиточный минимум. Пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35, последние цифры 35. А те люди, которые думают, что Государственная Дума, как и прошлое, нам ничего, нам право на жизнь, по крайней мере, не дарует, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. Так, дорогие друзья, я попытаюсь взять звонок. Не обижайтесь на меня, если у меня не получится, потому что... Нет, вы знаете, давайте я приношу извинения. Я не знаю, как использоваться новым пультом, поэтому... Хорошо, тогда вот я беру вот этот звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло?
Да, здравствуйте, говорите.
Добрый день, Михаил, это Лариса.
Да, Лариса, привет.
А вы знаете, я хочу сказать, что не эта дума, не та дума. В общем, ничего, конечно, нам не даст хорошего, я имею в виду, для простого народа, для большинства и русского народа. Почему? Да потому что, например, в капитализме можно существовать более-менее нормально в социальном капитализме. Ну, как было в Европе, там сейчас этого тоже нет.
Понимаете, понятно. Уже хуже. Давайте вопрос.
А у нас социалка будет уменьшаться, Кудрин сказал, и все заморозится. А оппозиции там меньше... Левые, Справедливой России, КПРФ. Вот вам и результат будет, понимаете? Вот, поэтому они...
Понял, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я с вами, вы меня опередили. Я все-таки думаю, что инстинкт самосохранения у этой Государственной Думы удастся пробудить. Но это будет очень дорого стоить и очень тяжело обойдется. Так, вот тут пишут, у нас и права-то на смерть уже нет, похоронить себя стоит дороже, чем лечить. Ну, это правда, но реакция это может быть разная. Я хоронил своего близкого человека, и там уже совсем пожилой дедок, который ознакомился с расценками, с правилами, ударил кулаком по столу и сказал: вот, сволочи, назло вам теперь не помру, обойдетесь. Я думаю, что это не самая плохая мотивация для каждого из нас. Есть очень важная тема – аварийное жилье. Она не всплывает на поверхность, она существует как бы подспудно, мы в этом живем, но я поговорю о ней более подробно после перерыва, а сейчас я просто скажу, что у нас в 7,2 раза вырос объем аварийного жилья, площадь аварийного жилья за годы незалежности Российской Федерации. За то время, что существует новая Россия вне Советского Союза. А ветхое жилье выросло раза в два, ветхое жилье достигло пика в 2007 году, потом его объемы довольно заметно сократились, но аварийное жилье, в котором жить нельзя принципиально, которое является угрозой для существования, вот оно на начало прошлого года составляло 23,8 миллиона квадратных метров. При этом официальное заявление Росстата заключается в том, что эти данные не окончательны, они недостаточны, и, насколько можно судить, они не полны. На самом деле и ветхого жилья, и аварийного жилья больше, потому что государство самоустранилось не то что от решения этой проблемы, оно самоустранилось даже от наблюдения за этой проблемой, и в результате этого как бы эти данные частичны. Государство спохватилось, надо отдать ему должное. Есть программа, рассчитанная на 2014-2017 годы, и предполагается ликвидировать все, вернее, расселить все аварийное жилье по состоянию начала 2012 года. Вот объем этой программы, обратите внимание, он охватывает 777 тысяч человек, но предполагается расселить людей с общей площади аварийного жилья 11,4 миллиона квадратных метров. Вот обратите внимание, площадь аварийного жилья 23,8 уже в ходе исполнения этой программы, а расселение людей, расселить людей предполагается менее чем из половины площади аварийного жилья. Это, по-честному, беспрецедентная программа для новой России. Это действительно, на самом деле, это огромные усилия, довольно большие деньги. Они иногда принимают характер некоторого разврата. Скажем, в Москве очень много рассказывали о том, что мы покончим с проклятым лужковским социализмом. Если при Лужкове расселяли людей в квартиры по социальным нормам, то есть если вы жили в десятером в двух комнатах, скажем, у вас ваши дети родили своих детей, и те дети родили тоже своих детей, и в результате всего этого вас стало слишком много, то вас расселяли по санитарным нормам, чтобы вы могли жить по-человечески. То теперь разъясняют, что расселение происходит по, так сказать, стандартам. Как жили, так и будете жить в том же объеме, просто в другом доме. При этом раньше расселяли в том же районе, это было незыблемое право. Сейчас Новую Москву продлили аж до Калужской области. Это теперь тоже считается Москва. Вас могут выселить туда, не спрашивая особо вашего согласия. Ну, вернее, спрашивая, но осуществляя все известные меры по выдавливанию. И самое главное, обсуждается уже тема, что людей можно расселять в другие регионы, что является совершенно полным безумием. Но, тем не менее, даже с учетом всего этого, а масштабы расселения не составляют и половины реального объема аварийного жилья. Понятно, что аварийное жилье все время увеличивается в объемах, потому что ветхие дома разрушаются и становятся аварийными. А аварийный дом – это не статистическая категория. Это дом, в котором нельзя жить не потому, что там какой-то там грибок на кухне, и он вредит вашему здоровью, а потому что этот дом может в любой момент вас убить, обрушившись вам на голову. Вот что такое аварийное жилье. Подробнее мы об этом поговорим после перерыва на новости.
Экономика.
Да, мы продолжаем. У вас замечательные комментарии. Слушайте, а у нас сегодня, оказывается, у Путина день рождения? Здорово. Ну что, поздравляю. Сегодня трудный день для педофилов. В смысле для, как это сказать, покорректнее, для либералов, да. Для людей, которые искренне считают, что государство должно служить не России, в смысле не народу России, а иностранному бизнесу. У них сегодня сложный день, посочувствуем. Но я думаю, что они найдут, как выкрутиться, тут в ленте уже извращаются по этому поводу. Правильно пишут, что в так называемой капиталистической Европе социализма больше, чем у нас. Конечно. Конечно. В Европе создали социальную модель капитализма. Они были рядом с нами. Они с нами действительно соперничали. И для того, чтобы их народы не возмутились и не сбросили всех, и не построили себя социализм, а коммунисты были на грани прихода к власти во Франции в 40-е годы. В Италии был даже коммунистический премьер. Пришлось его убивать, Альдо Моро, в начале 70-х. Вот, и Соединенные Штаты поддерживали террор в Италии, террористическую войну всех со всеми, которую мы знаем по кинофильмам, вплоть до конца 70-х, а на самом деле даже до середины 80-х годов, пока Советский Союз был серьезным, чтобы противостоять Советскому Союзу, нужно было построить социализм. И действительно, жилищное кредитование в Австрии, скажем, было более комфортным, более удобным для людей, чем жилищное кредитование в Советском Союзе. Это правда. Вот. И когда нас уничтожили, нашу страну, у нас стали строить дикий капитализм, капитализм грабежа. Тогда поддерживать социальную сферу в Европе стало не нужно, поскольку социальная инерция колоссальна, и политическая система, в общем, окостенела, в хорошем смысле этого слова, то в Европе до сих пор сохранились многие серьезные социальные завоевания. И в Америке тоже. Средний класс ликвидироваться активно в Европе начал только буквально в последние 5 лет. В Америке его потихонечку подъедали все нулевые годы, этот процесс активизировался с 8 по 9 годы, но и по сей день уровень социальной защиты, безусловно, там неизмеримо выше, потому что там государство старается служить своему народу. Не всегда получается, но оно старается. Да, Лёва из Бирюлёва, но, вы знаете, у меня есть достаточное количество моих родственников, дни рождения которых я помню. Вот, дни рождения не родственников, это не государственный праздник, можно о нем забыть. Вот. В Европе действительно защищают лучше, чем у нас, социальные права, потому что функционал нашего государства заботится не о своем народе, а заботится о чужом, о глобальном бизнесе и делать все для того, чтобы этому глобальному бизнесу было попроще и поудобнее грабить народ. В этом заключается современный либерализм. Не устаю об этом говорить. Приходится напоминать, потому что люди стараются это забывать, потому что это неприятно и страшно. Вот врач Алексей не знает, где в Москве ветхие дома. Коллеги, подскажите, где в Москве ветхие дома? Не знает, наверное, что у нас люди в общагах до сих пор в Москве живут, и что их из этих общаг на улицу выселяют, и никто не обращает на это внимания. Ну, под выбор процесс приостановился, я думаю, сейчас активизируется обратно. Чудесная, гениальная фраза, я просто тихо рукоплещу, просто послушайте все. Это к вопросу о том, что у нас много нефти, это благословение Божье. А нас сказано обо всех, о нашем народе. Родился в сорочке и ни разу ее не менял. По-моему, совершенно гениально, с вашего позволения я украду эту цитату. Я буду указывать, что это не я. Ваш телефон указывать, конечно, не буду. Доброе пожелание. Пусть любой из правительства поживет на прожиточный минимум. Вы знаете, не могу присоединиться. Я предпочел бы уголовное наказание. У нас нет в Уголовном кодексе такой меры наказания, слава богу, что нет, как уморивание голодом. Я прожил однажды, по-честному, месяц на прожиточный минимум. Я могу сказать, что это опасно для здоровья. Повторять этот эксперимент не надо, из любви к истине. Но я проводил этот эксперимент, я не тратил деньги на коммуналку, туда шли деньги семейные, я ходил пешком по центру города, у меня был минимум трат на транспорт, и я достаточно здоровый человек, хоть и профессиональный пациент, знаю нашу медицину подробно, но при этом я почти не тратил деньги на лекарства. Вот пожелание представителям правительства прожить на прожиточный минимум – это зверство. Я думаю, что 15 лет тюрьмы вполне достаточно, и, конечно, суд разберется лучше, чем я, и когда у нас будет трибунал над либералами за их чудовищное преступление против народа России, ну, тогда будем разбираться. А, коллеги, если в Москве совсем нет ветхих домов, ну, извините, я просто видел их периодически, вижу на улице. Не в центре, разумеется. Вот. Как я отношусь к книге Паршина «Почему Россия не Америка»? Знаете, это самое гениальное. Ну, во-первых, он по объему издания очень долго был вторым в нашей стране после Библии, кроме шуток, в 90-е годы, в конце 90-х. Это гениальное, абсолютно гениальное изложение учебника «Экономическая география» для средней школы. А смысл книги в том, что у нас плохой климат, и поэтому у нас объективно выше издержки, выше себестоимость. Вот это абсолютно правильная констатация факта, забывать о которой есть одно из преступлений либералов. Другое дело, что вывод из этого не совсем правильный. Наша страна всегда жила в таких условиях. И когда мы добивались успеха, то за счет того, что мы компенсировали отрицательную климатическую ренту, то есть издержки на отопление, а положительной рентой технологической и управленческой, иногда управленческой, технологической, как правило. А то есть мы старались создавать новые технологии и старались лучше организовывать свою работу. Не так, как на Западе, так же, как на Западе, только лучше, а просто по-другому. Социальное устройство нашего общества до революции нам до сих пор неизвестно, потому что изучали его европейцы, немцы, датчане, по европейским лекалам, которые даже иногда неправильно записывали поговорки. Например, все мы знаем поговорку «каждый кулик хвалит свое болото». Дорогие друзья, нет такого кулика в России и нет такой поговорки в России. Не было. Эта поговорка возникла из недоразумения. В оригинале каждый кулик хает свое болото. Мы так живем. Но для европейца это себе невозможно представить. И европеец записал «хвалит», и мы в это поверили. Хотя таких куликов у нас не водится, в принципе. Вот. Так что, на самом деле, устраивать железный занавес, опускать вокруг страны, это для офицеров-пограничников. Но книга «Почему Россия не Америка» с учетом этого, с учетом этой необходимости, эта книга гениальна и очень полезная для тех, кто давно учился в школе или учился в ЕГЭ, или сдавал ЕГЭ. Мне напоминают, что звонок не берут, а принимают. Да, извините, это некоторый профессиональный радийный жаргон. Точно так же, как говорят, когда мы входим в эфир, когда мы выходим из эфира, что является бредом для нормального человека, точно так же я использовал жаргонизм, я приношу извинения. Страшно завести ребенка, мне пишут. Да, вы абсолютно правы, очень страшно, потому что ребенок – это качественное повышение риска бедности. Два ребенка – это реальная угроза бедности. А основная часть, помимо работающих в бюджетной сфере нищих людей, это молодые семьи с двумя детьми. Я просто хочу сказать другое, что есть вещи страшнее бедности, например, одиночество. А есть вещи страшнее бедности, например, смерть от голода. Вот у моего поколения, мне 48 лет, я уж не говорю о тех, кто моложе меня, я абсолютно убежден, что при таком правительстве сейчас, какое у нас есть, у меня пенсии через 12 лет и через 20 лет не будет. Не будет в принципе. Потому что эти люди, которые сейчас управляют экономикой России, они управляют ей в совершенно других целях. А раз так, единственная ваша пенсия – это будут ваши дети. Естественно, их нужно правильно воспитать, естественно, их должно быть не один, чтобы вы, когда, грубо говоря, извините уж за откровенность, сядете им на шею, эту шею не сломали. Я видел людей, которым сломали шею родители и младшие братья, которых просто приходилось тащить в 90-е годы. Так вот, это первое. И второе. Жизнь не должна прекращаться просто потому, что мы попали под враждебное нам государство. А маму моей жены родили в ноябре 41-го года на железнодорожной станции Чита. В условиях, когда не просто реально люди ждали поражения Советского Союза в войне и физического истребления, когда люди ждали нападения Японии и физического истребления. Мы не знаем, что с нами будет через 10 лет и даже сегодня вечером. Мы этого не знаем. Но есть некоторые абсолютные приоритеты. В частности, приоритет, что жизнь должна продолжаться. И если она прервется, то чтобы это случилось не по нашей вине. Мы живем в очень комфортное время, если смотреть историю нашей страны. И, кстати, если смотреть историю других стран тоже. Отсутствие комфорта – это ужасно. Бедность – это ужасно. Но есть вещи значительно более страшные, чем это. Посмотрите на Украину. Я напомню, что у нищей Украины до нацистского переворота поддержка рождаемости детей была лучше, чем в России. Намного лучше. Намного разумнее, намного человечнее. Действительно, это стимулировало рождаемость. Это не позволяло им избежать демографической катастрофы из-за разграбления страны и либеральной политики, но даже они понимали, что поддерживать детей надо. Мы должны быть умнее государства, по крайней мере, умнее этого государства, в котором социально-экономическую политику определяют либералы. Я извиняюсь. Это болезненная тема. Да, меня спрашивают, не избрался ли я случайно в Государственную Думу. Случайно не избрался.
Я не использовал эфир, говорит Москвы, для агитации за себя любимого и за свою партию. Вероятно, это была стратегическая ошибка. Я приношу извинения, но я стараюсь играть по правилам. Возвращаясь к аварийному жилью, дорогие коллеги, я приношу извинения, что я отвлекся на ваши сообщения, но они, как обычно, были очень интересны. Как решать проблему аварийного жилья? Ведь объем аварийного и ветхого жилья в сумме у нас в прошлом году был больше объема вводимого жилья в строй. А при том, что в этом году у нас сокращается, естественным образом, из-за кризиса, жилье, которое вводится в строй. При том, что у нас падает качество жилья. У нас некоторые новостройки уже являются ветхими, а то и аварийными, просто по факту качества строителя. Возникает простой вопрос, как решать эту проблему. Есть первый простейший ответ. Это федеральный контроль. Государство самоустранилось от всех важнейших вопросов жизнеобеспечения людей, связанных в том числе и с жилищно-коммунальным хозяйством. Простой пример. Взносы на капитальный ремонт различаются между одинаковыми, в принципе, Москвой и Питером в 7,5 раз. Так не бывает. Это безумие, и это, с одной стороны, скорее всего, грабеж, а с другой стороны, это, скорее всего, разрушение жилищного фонда. Вот государство должно исполнять свои обязанности. Если нет даже толкового учета, если все свалено на местные власти, если мы имеем нижний ориентир, сколько у нас аварийного жилья, сколько он на самом деле, честно, статистики говорят, что мы точно не знаем, ну, вы знаете, о какой государственной политике здесь может идти речь. Государство должно прекратить грабить страну, должно вернуть себе ответственность не только за право на нашу с вами жизнь, но и за развитие страны в целом. Конкретным механизмом может быть ввод в жилой оборот спекулятивного фонда. У нас огромное количество жилья, это так называемое инвестиционное жилье, которое не сдают в аренду, потому что страшно, хлопотно, и это приносит мало денег, и нужно его еще ремонтировать перед сдачей в аренду. Оно стоит мертвым грузом. Вот это можно ввести оборот по французской методике при помощи налога на простаивающее жилье. Простаивающее жилье легко вычисляется по стоящему, по счетчику потребления воды. Естественно, это имеет смысл в крупных районах, в крупных городах. Там, во Франции это применяется с населением от 50 тысяч. Естественно, в населе это смысла не имеет делать. Но самое главное, необходимо изменение мотивации государства. Государство должно обслуживать не бизнес, государство должно служить не прибыли, государство должно служить жизни людей и своего народа. А в рамках бизнес-модели решить проблему аварийного жилья нельзя в принципе. В рамках бизнес-мотивов государства людей нельзя спасти, людей можно только убивать. Юридическим доказательством этого, на мой взгляд, представляется программа расселения людей из аварийного жилья. Действительно постарались. Здесь вы сейчас ругаетесь. Вы здесь сейчас на меня ругаетесь за то, что я хвалю эту программу. Наверное, правильно делать. Там и, наверное, деньги воруются, не доходят до мест и все остальное. Но идея государства была очень правильной. Нашли деньги, вытащили из заначек, и все-таки 11,4 миллиона квадратных метров – это 777, по-честному, тысяч человек. Это хорошо, это правильно. Это все, что могло сделать это государство в рамках бизнес-модели, в рамках государства, которое в социально-экономической сфере обслуживает интересы глобального бизнеса. Все, что оно могло сделать, это, извините, остановить нарастание объемов аварийного жилья. Потому что начало реализации этой программы привело к тому, что площадь, извините, не объем, конечно, площадь аварийного жилья перестал нарастать. И стабилизировался на уровне 23,8 миллиона квадратных метров. Может быть, даже еще сократится. Может быть, даже еще сократится. Но мы живем, у нас есть специфика культуры. Мы живем в одностороннем симбиозе с государством. Это наше качественное отличие. У него есть много плохих сторон, есть некоторые хорошие стороны, но и мы не можем его изменить так же, как мы не можем изменить климат. Вернее, построив водохранилище, изменив течение рек, мы можем изменить климат. А вот изменить свой культурный код, свою культурную матрицу мы не можем. И мы должны ее использовать на благо, а не во вред. Соответственно, мы должны изменить характер этого государства. Я не уверен, что нам удастся изменить его по-хорошему, но мы должны приложить для этого все усилия, чтобы если пришлось менять его в условиях смуты, если пришлось менять его по-плохому, чтобы нам не в чем было себя упрекнуть. Как в свое время я с товарищами пытался остановить грабительскую приватизацию. Мне не стыдно за эти годы, потому что мы по-честному сделали все для того, чтобы остановить это разграбление страны. Мы потерпели поражение, но мы использовали действительно все возможности. Естественно, самый главный, самый лютый вопрос нашей повседневной жизни – что делать с долларом? Дорогие друзья, рублю очень здорово повезло. Сначала была стабилизация и укрепление рубля перед выборами, чтобы люди не пугались, проголосовали правильно. Потом наступил сентябрь, когда крупные корпорации, экспортеры сырья платят налоги, покупают валюту, продают валюту, покупают рубль. Вырос спрос на рубль, рубль укрепился. И казалось, когда все должно, когда лафа должна была начать заканчиваться, у нас укрепилась нефть, выросла нефть. Это вызвало эйфорию на рынках и, естественно, новое укрепление рубля. Так что я, купив его во второй половине сентября, ошибся. Но поскольку я купил его на небольшие деньги, то мои потери совершенно ничтожны в реальном выражении. Но тем не менее, нужно понимать, что помимо колебаний рынков, помимо текущей конъюнктуры, есть еще экономика как таковая. Реальная экономика. И эта реальная экономика показывает, что в условиях, когда правительство Медведева и российские либералы блокируют все и всяческое развитие, блокируют надежно и абсолютно железобетонно, а рубль слишком крепкий. Да, если бы мы сейчас 7,8 триллионов рублей, которые валяются в бюджете без движения, основная часть которых направлена на поддержку наших стратегических конкурентов, которые развязали против нас холодную войну, если бы мы часть этих денег направили на решение социальных проблем, не уничтожая людей, реформы образования, реформы здравоохранения, реформы коммунального хозяйства, а наоборот, создавая народ, делая людей здоровыми, делая людей образованными, способными принимать решения. Если бы мы не дебилизировали людей как государство, а улучшали сами себя. Если бы при этом модернизировали инфраструктуру, а вводили бы разумный протекционизм, ограничивали бы финансовые спекуляции, ограничивали бы коррупцию, ограничивали бы монополии и так далее, да, в этих условиях рубль, наверное, должен был бы стоить рублей 40. Извините, доллар должен был бы стоить рублей 40, по-честному. Это была бы равновесная цена. Но сейчас при нынешнем курсе доллара у нас отрицательная сальдо текущих операций платежного баланса. Грубо говоря, мы больше отдаем валюты, чем получаем. По экспорту сырья, по импорту товаров, по экспорту и импорту услуг, по выплатам денежные, по выплатам заработной платы и доходов на инвестиции по рентным платежам через границу. Отрицательное сальдо текущих операций платежного баланса означает, что рубль слишком сильный для модели, которую удерживают господа Медведев, господин Медведев и госпожа Набиуллина. Для либеральной модели уничтожения России, заимствованной из 90-х годов. Это значит, что рубль может и еще укрепиться и сегодня, и завтра, и послезавтра. Но до Нового года он ослабеет. И это нужно понимать. Это не приведет, меня уже сегодня спрашивали в коридоре, это не приведет к существенному катастрофическому росту цен, потому что, во-первых, девальвация будет не очень большой. Я думаю, в пределах 20%, может быть, меньше. Наверное, меньше, но в пределах 20%. А самое главное, рубль уже укрепился на 5%. Но самое главное, что у людей нет денег физически. Это тот случай, когда массовая нищета и массовое отчаяние переламывают любые аппетиты монополистов. Это то, что мы видим сейчас. То есть рост цен будет не очень сильным, за исключением отдельных сфер, скажем, лекарств. Поэтому это будет не очень опасно, но это будет достаточно неприятно, и это нужно учитывать. А, пожалуйста, давайте возьмем звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Извините, но мне вот страшно за вас. Вы прям во весь эфир обидели о суде над властью. А то вот знакомого вашего Мухина, помните, с товарищами, простите, за то, что они даже дома говорили, прослушали, арестовали за это.
Простите, пожалуйста. А арестовали их не за это. На мой взгляд, арестовали их абсолютно незаконно. Извините, есть уголовный кодекс. Есть преступление. В частности, преступная халатность, повлекшая за собой особо тяжкие последствия и так далее. В конце октября 2014 года были все признаки масштабной инсайдерской торговли на валютном рынке. Никто ничего не говорил про расследование, с чем можно сделать вывод, что расследований не было. Социально-экономический блок правительства и Банк России, на мой взгляд, проводят политику из 90-х годов, разрушающую Российскую Федерацию. Простите, пожалуйста, в нашей стране запрещены утверждения определенного рода, но можно обмениваться мнениями. Я с вами этим мнением обмениваюсь, и вы мне очень внятно и убедительно иногда возражаете. Когда это возражение не содержит матерных слов, оскорбительных высказываний в адрес третьих лиц и обладает некоторой логической связностью, я зачитываю. Вот, вот господин Андрей Бунич, мне говорят, он не знает, что у нас в федеральном бюджете валяется без движения 7,8 триллионов рублей. Товарищу лень читать официальную статистику Минфина. Но если человек безумен и безграмотен, что я могу с ним поделать? Ничего, я не психиатр и не преподаватель классов средней школы, чтобы обучать человека пользоваться интернетом. Любой из вас может зайти на сайт minfin.ru, посмотреть в разделе пресс-службы отчеты об исполнении федерального бюджета и посмотреть неиспользуемые остатки бюджета. Более того, если вы там полазите, вы сможете даже узнать структуру, где во что, сколько, в каких пропорциях вложено. Итак, мы переходим к итогам нашего голосования. 94% ничтожное, жалкое, не имеющее никакого значения меньшинство считает, что Государственная Дума не дарует нам с вами право на жизнь. 6%, надо сказать, что они, их количество здорово увеличилось, в сравнении с обычным голосованием, обычных 3-4%. В этот раз целых 6% считают, что Государственная Дума нам право на жизнь в виде гарантированного прожиточного минимума все-таки дарует. Вы знаете, господа, вот редкий случай, когда я с меньшинством. А я считаю, что нам удастся принудить эту Государственную Думу и все властные структуры, которые стоят вокруг нее и за ней, к тому, чтобы все-таки гарантировать нам государственный, извините, реальный прожиточный минимум. Неэффективный, не на уровне немцев, гитлеровцев в сталинских лагерях, а нормальный и настоящий. Придется попотеть, придется поработать. Но по сравнению с прошлыми думами, у нас, извините, на один год больше на эту работу. Я учитываю наши конкурентные преимущества. У нас лишний год. Только не государство, главный монополист и грабитель, уважаемый коллега, а либералы в государстве. Либералы в государстве. И государство всегда является экономическим субъектом, точно так же, как уличный регулировщик и строитель дорог является субъектом дорожного движения. На этом я позволю закончить сегодня. Спасибо вам огромное за живое обсуждение. Счастливо!